Святитель Иоанн Златоуст. Святитель Иоанн Златоуст, без сомнения, самый известный из отцов церкви. Популярность он завоевал еще при жизни, своими необыкновенными человеческими качествами. Дата его рождения точно неизвестна – 344 или 354 год. Умер Златоуст в 407 году. Его церковное служение началось во время правления императора Феодосия Великого 380-395 годы, то есть в период Великих Реформ. Формально Феодосий был первым христианским императором, в том смысле, что он принял крещение не на смертном одре, как его предшественники, а в период своей активной жизни. Он и его семья регулярно ходили в церковь. В силу изданных им законов христианство стало официальной религией империи. Императорский двор состоял только из христиан, языческие храмы и университеты постепенно закрывались, а церковь при поддержке правительства росла, строилась и процветала, как в материальном, так и в богословском отношениях. В 381 году в Константинополе состоялся Второй Вселенский собор, окончательно утвердивший Никейское православие. После смерти Феодосия власть в империи была разделена между его двумя сыновьями. Гонорию достался Запад, а Аркадию – Восток. Аркадий был женат на Евдоксии, и эта супружеская пара впоследствии сыграла важную роль в жизни святого Иоанна. Биография Златоуста была написана Палладием Эллинопольским. Иоанн происходил родом из образованной греческой семьи. Национальность его нам неизвестна, но, по всей видимости, он владел лишь греческим языком. Образование он получил в Антиохии, крупном культурном центре и третьем по значению городе Римской империи. Антиохия была столицей Сирии, однако антиохийская интеллигенция говорила, писала и думала по-гречески. Златоусту повезло с профессорами. Он изучал классический греческий у знаменитого софиста Ливания, истинного эллина и прекрасного ритора, впрочем, чуждого христианству. Курс экзегетики Иоанн прошел у Феодора Мопсуистийского, который, видимо, был также его наставником в области богословия. Но каким-то образом Иоанн сумел избежать тех аспектов его учения, за которые его учитель был впоследствии осужден как еретик. После смерти матери в 374 году Златоуст удалился в монастырь, где прожил до 375 года, но монастырская жизнь не пришлась ему по душе. Он понимал монашество как идеальное общество и считал, что весь мир должен стремиться к совершенству, с тем, чтобы вообще отпала всякая нужда в монастырях. В 381 году Иоанн Златоуст был рукоположен в диакона епископом антиохийским Милетием. Милетий был другом и единомышленником отцов каппадокийцев и приверженцем умеренного варианта никейской веры. Он умер в том же 381 году, и на смену ему был назначен Флавиан, который спустя 5 лет, 386 год, рукоположил Златоуста во пресвитера и впоследствии, будучи человеком пожилым, вполне полагался на него в церковных делах. К этому периоду относится книга Златоуста «О священстве», в которой в основном обсуждается смысл епископского служения. Тогда же в Антиохии святой Иоанн прочитал свои знаменитые проповеди о статуях. Поводом для них послужило народное восстание 387 года против учреждения нового налога. Разъяренная толпа опрокинула стоявшие на улицах статуи императрицы Плакиллы. Подобная же ситуация незадолго до того возникла в Фессалониках, где при подавлении восстания императорской полиции погибло 7 тысяч человек. Когда после этого император Феодосий приехал в Милан, епископ миланский святой Амвросий отказался впустить его в церковь без покаяния. Возникала проблема взаимоотношений между формально христианским императором, и светской властью вообще, с одной стороны, и церковью, с другой. Конечно, для римского императора ничего не могло быть естественнее, нежели допустить ради государственного благополучия, как он его понимал, гибель людей. Но как при этом оставаться добрым христианином и ходить по воскресеньям в церковь, считающую убийство смертным грехом? Оскорбление величества в Антиохии повлекло за собой новую вспышку императорского гнева. В надежде остановить разразившееся преследование, старый епископ Флавиан отправился в Константинополь заступаться за свой народ. А Златоуст тем временем проповедовал в Антиохии, утешая и подбадривая оставшихся. В этих проповедях мы имеем драгоценнейший источник сведений о самых различных сторонах общественной жизни того времени – обычаях, развлечениях, нравах, налогах, семейных отношениях и так далее. Благодаря заступничеству Флавиана Феодосий помиловал антиохийцев. Здесь же в Антиохии Златоуст произнес большинство своих проповедей на Евангелие от Матфея и от Иоанна и на послание апостола Павла. Следует заметить, что Златоуст написал очень мало систематических трудов. Большинство его сочинений – застенографированные и отредактированные проповеди, изначально произнесенные устно. В этот же период святой Иоанн приобретает пасторский опыт и становится великим учителем христианской жизни. В своих проповедях он неизменно человечен. Например, многократно возвращаясь к своей излюбленной теме – греховности посещений цирка, он всегда высказывает сочувствие, понимание, страсти к зрелищам. Но ничего не поделаешь, грех остается грехом, даже учитывая, что Феодосий запретил кровопролитие на арене, оставив невинные развлечения вроде скачек. Другой антиохийской темой Златоуста было его опровержение анамейской ереси, разновидности арианства, утверждавшей несходство аномиос Христа с Богом Отцом. Атмосфера в церкви была тогда совсем иная, нежели в наши времена. Народ ценил красноречие, в церкви аплодировали удачным сравнением и метким выражением проповедников. Златоуст, как известно, был блестящим оратором, за что и получил свое прозвание. Он пользовался такой популярностью, что народ специально приходил в церковь послушать его проповеди, после чего многие сразу же расходились, не дожидаясь причастия, в чем Златоуст их упрекал в следующей же проповеди. В 397 году по совету министра Евтропия и по приказу императора Аркадия святой Иоанн был переведен в столицу и избран епископом константинопольским. Антиохийцы не хотели отпускать своего любимого пастыря, и он был увезен обманом. Константинополь лишь недавно на Втором Вселенском соборе был объявлен вторым после Рима городом империи, Новым Римом, что вызвало большое неудовольствие его городов-соперников – Александрии и Антиохии, древних центров культуры и христианства. Александрия издавна была вторым городом империи после Рима, и в глазах александрийцев Константинополь был просто выскочкой. Антиохия же, которую сам Златоуст в одной из своих проповедей называет «главой восточных городов», недолюбливала Александрию. В свете этого соперничества церквей приглашение блестящего антиохийского проповедника в новоиспеченную столицу было прежде всего политическим шагом. Кроме того, Константинопольская церковь нуждалась в свежих силах. Предшественник Златоуста, епископ Нектарий, был избран епископом в возрасте 70 лет, притом до этого он не был даже и крещен. Как и святого Амвросия Медиоланского, его крестили и рукоположили на скорую руку. После 15 лет его служения в Константинопольской церкви царили беспорядок, растраты и распущенность нравов. Такова была ситуация, которую унаследовал Златоуст. Согласно его биографу Палладию, он не хотел покидать Антиохию, однако ему пришлось подчиниться. и 26 февраля 398 года он был посвящен в сан епископа. Его рукоположил епископ Александрийский Феофил, который как раз тогда гостил в Константинополе. Казалось, что епископство Златоуста в новой столице открывает период церковного мира. Иоанн сразу же принялся за деятельную проповедь. Для того, чтобы понять впечатление, произведенное его проповедями в Святой Софии, нужно учитывать, что в каком-то смысле Златоуст был человеком ушедшего века. Его манера проповедовать и этические взгляды плохо вписывались в легкомысленную столичную обстановку. Это был новый город, в котором лишь недавно были объявлены новые порядки. Это было время перемен, надежд, кипения умов и нравов. Иоанн Златоуст со своими строгими моралистическими проповедями казался старомодным и провинциальным. Он говорил с этой огромной бурлящей толпой в той же манере, которая принесла ему славу и любовь в Антиохии. Здесь, в Константинополе, это производило несколько иной эффект. Вряд ли кому-нибудь могло понравиться, когда он сообщал, что из тысяч присутствующих спасутся лишь немногие. У Иоанна сразу же появились недоброжелатели. Их число увеличивалось еще и потому, что он сразу же стал наводить порядок в церкви. Его предшественник Нектарий вел роскошный образ жизни, устраивал приемы и обеды и совершенно распустил придворное духовенство, которое в обстановке близости к императорскому двору и без того не страдало излишней строгостью нравов. Златоуст не устраивал приемов. Он страдал язвой желудка и предпочитал есть в одиночестве, давая основания для упреков в необщительности и прочих пороках, о чем речь пойдет ниже. Он разогнал так называемых духовных сестер, девиц и диаконис, содержавшихся в домах константинопольского епископа. Духовенству, включая опять же диаконис, было запрещено посещать приемы. Вдовам было велено выйти снова замуж или же вести себя в соответствии со вдовьим положением. Монахам, предпочитавшим строгой общежительной дисциплине бесцельное мотание с места на место, было приказано разойтись по своим монастырям. Нектарий растратил церковную казну на развлечения. Златоуст навел порядок и тут. Большая часть церковных денег теперь тратилась на помощь бедным и на устройство больниц. Он любил длинные службы и крестные ходы, что решительно пришлось не по вкусу столичному духовенству, привыкшему иначе распоряжаться своим временем. Он критиковал всех подряд без разбора, прямо в лицо, без всякой дипломатии высказывая людям, что он о них думал. В 399 году в Константинополе восстали наемники готы, которые были арианами. Восставшие варвары свергли византийского премьер-министра, того самого евнуха Евтропия, который так хлопотал о переводе Златоуста в Константинополь. Спасаясь от преследования, Евтропий спрятался в соборе Святой Софии и, ухватившись за столб алтаря, простоял несколько дней. Согласно ветхозаветному обычаю, закрепленному римским законом, человеку, ищущему убежище у алтаря, обеспечивается неприкосновенность. Когда настало воскресенье, народ собрался в храм на литургию, а несчастный Евтропий так и стоял, ухватившись за алтарь. Это послужило темой для очередной проповеди Златоуста, которая начинается так. «Всегда, но особенно теперь благовременно сказать «суета-сует», «всяческая суета»» Книга Экклезиаста, глава 1, стих 2. «Где теперь пышная обстановка консульства? Где блестящие светильники? Где рукоплескание и ликование, пиршество и праздники? Где венки и завесы? Где городской шум и хвалебные крики на конских бегах и льстивые речи зрителей? Все это прошло. Вдруг подул ветер и сорвал листья, обнажил дерево и потряс его до основания с такой силой, что, казалось, вырвет его с корнем и разрушит самые волокна его. Где теперь придворные друзья? Где пиры и обеды? где толпа тунеядцев и ежедневные возлияния вина, и изысканность поварского искусства, и поклонники могущества, льстившие словом и делом. Все это было, как ночи сновидения, и с наступлением дня исчезло. Евтропий, патриций и консул. Проповедь первая. Продолжая в том же духе, Иоанн обрушивается на чрезмерную пышность двора, распущенный и легкомысленный образ жизни придворных, критикуя богатство как таковое и злоупотребление им его владельцами. Неудивительно, что в скором времени Златоуст нажил себе врагов не только среди монашества и духовенства, но и во влиятельных слоях светского общества. Нападками на роскошь женских нарядов и украшений и суетность поведения он привел в раздражение столичных дам, включая саму императрицу Евдоксию. В одной из проповедей он говорит, что лучше уж ходить нагими, чем расфуфыриваться, как иные столичные модницы. Евдоксия так навсегда и осталась его врагом, что впоследствии непосредственно отразилось на судьбе Иоанна. Как уже упоминалось, на него ополчилось и духовенство. Поводов к тому, помимо уже изложенных, было предостаточно. Однажды Иоанну стало известно, что епископ Эфесский занимается продажей церковных должностей. Он отправился в Эфес и сместил провинившегося, хотя канонически он не имел на это никакого права. Он был епископом, а не патриархом. Но Златоуста не интересовала каноничность его поведения. Он заботился лишь об установлении справедливости и порядка. Другой случай произошел в 401 году, когда в Константинополе появились 50 египетских монахов, которых Феофил Александрийский отлучил от церкви по обвинению в оригенизме. Иоанн принял монахов и, побеседовав с ними, решил, что ничего опасного они не говорят. В Христа веруют, а обвинение в ереси вряд ли серьезно, ибо монахи оказались неграмотными. Но Златоуст этим не ограничился, а попросил императора пригласить Феофила в Константинополь для объяснений. Тут уж Феофил рассердился. С какой-то стати он должен давать отчет в своем поведении своему конкуренту, константинопольскому епископу. На этом история не кончилась, ибо Феофил пожаловался на Иоанна своему другу, святому Епифанию Кипрскому. Этот Епифаний был первым в истории коллекционером ересей. У него была шкатулка под названием «Панарион», где хранился список всех известных ему ересей. Узнав от Феофила о новой ереси, поддержке оригенизма, Епифаний, несмотря на свой преклонный возраст, ему было тогда почти 100 лет, прибыл в Константинополь и представил Златоусту свои обвинения. Златоуст настолько не принял этого всерьез, что отказался даже принять Епифания. Но в это время в столицу приехал и Феофил, и тут начались настоящие неприятности. Будучи тонким политиком, Феофил быстро разобрался в обстановке и понял, что у Иоанна множество врагов. Ему удалось убедить императора Аркадия в необходимости устранить константинопольского епископа. И в 403 году Феофил собрал собор, о котором нам известно из подробного описания в библиотеке Фотия. Собор состоялся на предоставленной императором вилле под названием «Под дубом» в окрестностях Константинополя, отчего он остался в истории как «Собор под дубом». Собравшееся духовенство, включая 50 епископов, специально приехавших из Египта, единодушно осудило Иоанна Златоуста, к которому все они были заведомо не расположены. Против Златоуста выступило два обвинителя – его собственный бывший диакон Иоанн и епископ Исаак. В библиотеке представлены отдельно обвинения каждого из них. Это не что иное, как собрание сплетен, многие совершенно смехотворного характера. Диакон Иоанн обвинял Златоуста в его, Иоанна, незаконном преследовании за то, что он ударил одного из слуг. Далее некий монах по имени Иоанн был избит и закован в кандалы вместе с бесноватыми. Также Златоуст обвинялся в распродаже священных сосудов и мрамора, предназначенного для отделки церкви. Вполне возможно, что так оно и было, и что Златоуст употребил деньги на помощь бедным. Говорилось также, что Златоуст оскорблял духовенство, называя их людьми бесчести, распущенными и никчемными ничтожествами. И это вполне возможно, и не без оснований имело место. Далее. Златоуст якобы сказал, что епископ Епифаний сумасшедший, организовал заговор против епископа Севериана, настроив против него высшее духовенство Константинополя. Написал клеветническую книгу против духовенства. Созвал заседание клириков и обвинил трех диаконов, Акакия, Евграфа и Иоанна, в том, что они спрятали его одежду с целью употребить на бог знает что. Избрал епископом Антонина, о котором якобы было известно, что он ограбил гробницу. И так далее в таком же духе, всего 29 пунктов. Очевидно, что обвинения были либо откровенной клеветой, либо извращением действительного положения дел. Обвинения епископа Исаака были подобного же рода, и в них особенно подчеркивались сношения с эрегинистами. Смотрите «Библиотеку Фотия», глава 59. Сам Златоуст на соборе не присутствовал, трижды отклонив приглашение явиться. После третьей неявки он был смещен in absentia и выслан из Константинополя. Это вызвало негодование некоторых епископов и простого народа, которые были на стороне Златоуста. В столице начались уличные волнения. Во избежание беспорядков он решил добровольно подчиниться распоряжениям собора и отправился вместо своей ссылки в Вифинию, неподалеку от Константинополя. Феофил Александрийский не замедлил взять церковные дела в свои руки и начал восстанавливать смещенное при Златоусте духовенство. Но тут произошло непредвиденное событие, изменившее ход дела. Едва Иоанн отбыл в ссылку, как в столице произошло землетрясение. Императрица Евдоксия увидела в этом знамение гнева небесного на гонение, которому подвергли праведника. Поэтому по императорскому указу Иоанн получил приглашение вернуться в Константинополь. Остановившись в воротах города, он потребовал созыва собора для официального восстановления его на архиепископской кафедре. Но энтузиазм толпы был настолько велик, народ так просил его поскорее вернуться назад, что формальностями решено было пренебречь. Немедленно по возвращении Златоуст прочитал в соборе Святой Софии очередную обличительную проповедь. Для описания всего происшедшего с ним он пользуется аллегорией брака между Саррой и Авраамом, как образом союза между епископом и его церковью. Несмотря на попытки фараона отнять у Авраама жену, Сара сохранила свою чистоту. В фараоне все сразу же узнали Феофила, упоминание которого толпа встретила негодующим свистом. Очевидно, урок не пошел Иоанну впрок, и научиться дипломатическому такту он не умел и не хотел. Как и прежде в своих проповедях, он обличал пороки общества, обрушивался на роскошь двора и на распущенность нравов. Когда по случаю праздника в честь Иоанна Крестителя в столице была воздвигнута статуя Евдоксии, Златоуст опять использовал это как тему для гневной проповеди, в которой императрица сравнивалась с Иродиадой. В скором времени он опять восстановил против себя двор и привел в крайнее раздражение императорское семейство. Был поднят вопрос о нелегальности восстановления смещенного архиепископа. На Рождество 403 года императорский двор не пришел на богослужение. На Пасху 17 апреля 404 года император приказал запретить Иоанну служить в Святой Софии. Изгнанный из своей церкви, епископ служил пасхальную службу в поле под открытым небом, собрав вокруг себя толпы народа, так что для сохранения порядка потребовалось вмешательство полиции. 9 июня 404 года Иоанн был арестован и насильно отправлен в ссылку. Его вторичное смещение снова вызвало негодование народа и уличные беспорядки, в ходе которых был сожжен весь центр столицы и собор Святой Софии. Кафедру архиепископа Константинопольского занял престарелый Арзакий. В Антиохии на место скончавшегося Флавиана был назначен враждебный Златоусту Порфирий. За Златоуста теперь некому было заступиться. Все восточные кафедры были заняты либо его врагами, либо людьми, не имеющими влиятельных связей. Сначала Златоуст был сослан в город Кукус в Армении, где он провел 2 года. Оттуда он был отправлен в Пициус, как тогда называлась Пицунда. Но он туда не доехал, ибо скончался по дороге в Каманах 14 сентября 407 года. Причиной его смерти было плохое состояние здоровья, усугубленное дурным обращением. Память об Иоанне Златоусте живо хранилась среди любившего его народа. Его популярность была настолько велика, что уже в 417 году преемник Арзакия епископ Аттик восстановил имя святого Иоанна в диптихах. В 438 году его мощи были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме святых апостолов. Творение святителя Иоанна Златоуста. Большинство творений Иоанна Златоуста представляют собой проповеди на различные книги Священного Писания. Они сохранились как в собственном его изложении, так и в отредактированных записях стенографов. Основными его произведениями считаются следующие. Первое. Беседы на книгу Бытия. 67 проповедей. Второе. Беседы на псалмы. 58 проповедей. Третье. Беседы на книгу пророка Исаии. 6 проповедей. Четвертое. Беседы на Евангелие от Матфея. Пятое. Беседы на Евангелие от Иоанна. Шестое. Беседы к деяниям апостолов. Седьмое. Беседы ко всем посланиям апостола Павла. Восьмое. Катехизические беседы. Девятое. Несколько проповедей на нравственные темы. Десятое. Трактат о священстве. Одиннадцатое. О непостижимости Бога. Богословский трактат, содержащий апофатическое учение о Боге в контексте полемики с аномеями. Литургия, носящая имя Златоуста, на самом деле не принадлежит ему, а представляет собой византийский обряд евхаристической службы, принятый в Константинополе в раннесредневековый период. Из проповедей Иоанна Златоуста, особенно из катехизических слов, видно, что он служил по тексту, близкому к нашей литургии Василия Великого. Учение святителя Иоанна Златоуста. В то время как в изложении догматического учения Златоуст не занимает выдающегося положения среди учителей церкви, он является непревзойденным толкователем Святого Писания. Его экзегезис в антиохийской традиции – ясный, простой, почти совершенно чуждой аллегоризации, но зато изобилующей типологическими толкованиями. Его мысль невозможно изложить систематически. Поэтому мы ограничимся отдельными пунктами его учения, призывая слушателей самим прочитать его проповеди. Подход Златоуста к новозаветным писаниям часто предвосхищает критические проблемы, ставящиеся учеными в наше время. Например, обсуждая вопрос о 4 Евангелиях, Златоуст говорит, что наличие 4 разных авторов, писавших в разных местах, в разное время и независимо друг от друга, служит веским доводом в пользу достоверности евангельской истории. Даже расхождения между евангелистами говорят в пользу истины. Эти по существу мелкие расхождения в описании конкретных событий при наличии полного согласия по существу, доказывают, что евангелисты писали об одном и том же, не сговариваясь. В своей богословской полемике против арианства, вернее аномейства, Златоуст следует в основном святому Григорию Ниссскому и другим каппадокийцам. От Григория он воспринял преимущественно апофатическое богословие. В христологических вопросах святой Иоанн, не иначе как Духом Святым, всегда избегал двусмысленной терминологии. Он был учеником Феодора Мопсуистийского и жил на пороге христологического спора. Все троичные проблемы были улажены, и в воздухе носился вопрос: если Христос – Бог, то как Он может одновременно быть и человеком? Поводов для разного рода христологических оговорок было предостаточно. Однако Иоанн Златоуст ни разу, ни в одном своем творении не употребляет таких имен, как «Богородица», «Христородица» или «Человекородица», которые спустя лишь короткое время положили начало столь бурным дискуссиям. В одной из его проповедей на послание к филиппийцам мы читаем: «Оставаясь тем, кто он был, он стал тем, кем он не был». Избегая туманных терминов, святой Иоанн никогда не вдавался в философские тонкости и навсегда остался в церковной истории как идеал христианского пастыря и проповедника высокой христианской морали. По своим взглядам на жизнь, святой Иоанн Златоуст был человеком до Константиновой эры. Он всегда говорил людям в глаза все, что о них думал. Иными словами, ему недоставало такта, дипломатического чутья в отношениях с людьми. Зачастую это ставило его в затруднительное положение, особенно принимая во внимание его близость ко двору и необходимость волей-неволей прямо или косвенно участвовать в делах политических. Этот недостаток непосредственно следовал из его строго христианского отношения к миру. О чем бы ни говорил Златоуст, он всегда интересовался этической стороной ситуации и неизменно соотносил это со Святым Писанием.